Тогда я предоставляю слово Сергею Михайловичу Абрамову.
Никуда.
Программную систему. Ректор университета
Переславля. Давайте я буду.
Дорогие друзья, спасибо огромное. Дорогие друзья, но это честь для нашего... Можно обратно туда?
Обратно?
Да, я туда, иначе я буду в луче. А, значит, это честь для нашего университета, седьмой, ну, для института, для города, там, как угодно. Считайте, седьмой раз принимать данную конференцию на своей земле. Но действительно, это очень важное мероприятие. И, ну, по традиции я всегда о чем-то рассказываю. Да, вот, рассказываю, да, такая как, визитная карточка, да, о чем мы тут занимаемся в Переславле-Залесском. Кто про суперкомпьютер рассказывал, кто еще про что-то. Ну вот, здесь тоже я подумал и решил рассказать про некоторую тему. Ну а чтобы все-таки было понятно, почему это связано с данной конференцией, я повторю некоторое свое кредо. Кредо — это не мое личное кредо, а кредо данного университета, которое состоит в следующем, что информационные технологии развиваются очень быстро. Если говорить про железо, то там люди вспоминают закон Мура, но софтвер устроен не хуже. То есть развитие идет экспоненциальное. За 11 лет 1000 раз, там, это означает, что за 5 лет ошибка там, не 10 раз, а примерно 30 раз. Это означает, что если мы будем обучать стандартными способами, привычными технологиями, то выйдя у студента, там, он 5 лет учил там, нечто застывшее, записанное в учебниках, когда он выходит из вуза, у него актуальность равняется 1/30. Ну, понятно, что рассуждения очень грубые, числа тут вообще ни при чем. Но, тем не менее, вот все близко к правде. То есть, те знания, которые у него остались в голове, соответствуют 3% актуальности. Ну и на вопрос, а как же изучать быстро движущийся предмет, да, вот тут нарисовано, быстро движущийся предмет, как же его можно изучать, как же можно ему учиться, ответ естественный и само собой разумеющийся, надо двигаться вместе с ним. Это понятная вещь, поэтому обучение в университете города Переславля построено очень просто. Да, есть, несомненно, базовые вещи, к которым относятся основы математики, там современная алгебра, там теория групп, теория, ну вот понятно, теория множеств, вот теория графов, линейная алгебра, вот эти основы, они незыблемы и редко меняются, хотя тоже там бывают всякие события. Ну, а дальше нужно студентов погружать в реальные проекты. Нет понятия учебная задача, нет понятия упрощенная постановка, есть реальные проекты. Студенты погружаются, хорошо иметь рядом место, где создаются передовые информационные технологии. Студент погружается в процесс создания передовой современной информационной технологии. Тогда к моменту выхода он знает передовые современные информационные технологии. Знает, потому что сам их создавал. Поэтому и знает. Вот на пальцах. Ну, а дальше я уже могу просто рассказывать, чем мы занимаемся. Время от времени повторяя фразу, и вот это все делали студенты. Ну, вот сейчас там раздали как-то интернет, раздали коннективность сети. Так я вот сегодня, в этом году, решил рассказать про ботик. Значит, ботик — это первая система телекоммуникации ботик. Это первая сеть на Переславской земле и одна из первых в России. Это правда. То есть, на самом деле, правда потому, что, ну, понятно, институт создавал Евгений Павлович Велихов. Во многом, да, университет тоже мы его видим. Ну, а это значит Курчатник, а это значит Рилком, а это значит там Платонов Солдатов, Релаж и все прочее. Это все очень близко. И вот это вот снимочек с сайта, который называется «История интернет в России». Значит, летоисчисление начинается с 90-го года, но это не интернет, это не TCP/IP. Это там много чего, по большей части UCP. И вот здесь мы видим первый след о том, что начали заниматься IP. Вот он, июль 92-го года. Это начало, ну, первых экспериментов с TCP/IP. И 92-й год, это когда в городе Переславле-Залесском разворачивается компьютерная сеть. Да? До этого было подключение института к Рилкому, к Реларну, там, к Курчатнику, UCP-шное подключение института.
А в 92-м уже это была не институтская сеть, это уже городская сеть. Кстати говоря, тоже вот довольно интересно, март 92-го года, что написано? Сергей Дужин, первый русский веб-мастер, в скобочках, за границей. Значит, Сережа Дужин – это сотрудник Института программных систем Российской Академии Наук. Тогда. Ну, тогда вообще Академия Советского Союза, Академия СССР, АНССР. И во время своей командировки, да, действительно, это была командировка за границу, он там создал некий сайт по тому проекту, там несколько страничек, несколько сайтов по тому проекту. И это самый первый случай, когда русский написал HTML-код. Это был сотрудник нашего института. Написал там, потому что здесь TCP/IP еще не было. 92 по 94 год это была эпоха UACP. Мы работали с Unix, мы работали с BESTA. BESTA, кто знает? Знает это слово, да? Знакомое? Это была советская машина, Unix-машина. Нынешний академик Бетелин, вот этот вот проект, это производство. Там было достаточно много интересного, много такого серьезного. Воспитать работу модема с BESTA, это тоже была отдельная там песня. В фольклоре до сих пор ходят там всякие разборки с модемными сигнальчиками. И вот 94 год, это уже действительно, когда TCP/IP пришел в Переславль-Залесский, была выделенная, построена выделенная линия до президиума 19 килобит. Серьезное дело. Значит, до президиума Российской Академии Наук, но не дайлап, это выделенная линия. Пошел переход с BESTA на 86-ю архитектуру, то есть с МИПСовской архитектуры на 86-ю, или Мотороловской, там довольно трудно разбираться, на 86-ю, и переход на Linux. Да, вот, появилось довольно серьезное стремление и большие работы института с Linux. И это совпадает с созданием университета в городе Переславле. Появился сайт www.botic.ru. Сегодня он занимает, у него вот Яндекс.Денежка 1500 в разделе «Общее». Если посмотреть, то вообще говоря, абсолютно непропорционально, абсолютно не соответствующая ничему позиция. Да? Но это вот там на две строчки отстаем от Артемия Лебедева. Да? Ну, это смешно, потому что в этот проект не вкладывался вообще ни рубля, ни в раскрутку, ни во что. Это не что иное, как отражение того, что действительно были первыми. Одна из первых автономных систем в интернет России. Ну, вот так. Я буду следить за временем, поэтому какие-то вещи просто буду пропускать. Потому что, ну, так как тема довольно любимая, могу рассказывать бесконечно долго, а столько времени у нас, естественно, нет. Вот в 96-м году мы видим, это уже довольно серьезная сеть. Хотя Ethernet присутствует, да, ну вот только очень локально. Все остальные линии, это постоянные линии, ну всякие хитрые, которые сами создавали на коленке. Такие дальнобойные RS2RS, вот асинхронные всякие линии. Ну на таких скоростях, что удавалось выкрутить, по-всякому здесь бывало. Появился спутниковый канал Санкт-Петербург, это система RANET, Russian University Network. Остался канал, Dial-Up остался как бэкапный в Орелком и постоянный канал в Российскую Академию Наук. То есть постепенно. И посмотрите, проходит полтора года, то есть развитие достаточно стремительное. Да, сейчас даже я обманываюсь. Значит, проходит шестой, да, нет, все-таки два года. Два года, и мы видим уже оптика, уходят практически, ну, остались только тяжелые места, вот такие синхронные линии по проводам. Появляется оптика, появляется, это 97-й год, появляется Wi-Fi. Да? Еще раз, 97-й год. Да? Используется регулярным образом, как точка-точка, не как способ сотового доступа, а вот как точка-точка, как каналообразующая технология. Используется Wi-Fi, используется оптика 100 мегабитная, 10 мегабитная, и уже в системе порядка 400 компьютеров. Причем видно, что UCP уходит, осталось только 14 машин на UCP, все остальные машины TCP/IP. Вот как это выглядит географически. По городу проходит уже оптика. К сожалению, всего Виськова идет, значит, проводная линия, но не только. 2 мегабитный канал центр города, это основной, проводная это бэкап. И видно гигантский пролет, там порядка 12-километровый пролет Wi-Fi без антенных усилителей, это, село, это в Международный детский компьютерный центр. Уходит в сторону Dial-Up соединение, постоянное соединение. Вот, то есть идет такое нормальное движение в сторону интернета, 97-й год. Говоря, конечно, можно показывать эти карты, показывать каналы, показывать железки. Железками я потом еще посвящу некоторое количество слайдов. Но огромный слой вот сооружения связи под названием система телекоммуникации BOTIC – это программное обеспечение. И вот здесь перечислены те серьезные такие программные проекты, которые были развиты здесь. Ну вот система NADMIN – это и автоматизированная расчетная система, сертифицированная, все как положено, с одной стороны, и с другой стороны – это очень серьезная система администрирования сетью, развесистой сетью, с огромным количеством роутеров, с огромным количеством свечей. Ну, на сегодняшний день 600 точек маршрутизации и коммутации пакетов расположены вот в этой системе связи. По всей, по огромной территории, там 20 на 20 километров, да, и все это вот управляется этой системой. Это десятки тысяч строк кода, система BOTIC-MON, это понятно, мониторинг, система BOTIC-MESSAGE, отдельная система, которая просто занимается простой рутинной задачей, уметь достоверно доставлять, надежно вернее, да, надежно с подтверждением доставлять сообщения разными транспортами. SMS, e-mail, ICQ, ну и так далее, да. Разными транспортами, по разным политикам, по разным правилам уметь доставлять сообщения. Система борьбы со спамом, ну и вот система анализа сетевого трафика в разном смысле и для расчетов с клиентами, и для того, чтобы распознавать атипичное поведение трафика в сети, то бишь сетевые атаки, вирусные атаки и все такое прочее. Так вот, все эти проекты, это реальные проекты, которые потом внедряются, работают, которые проходят сертификацию, все эти проекты являются студенческими проектами. Они все сделаны силами студентов. Все, что вот сегодня здесь будет показано, работает. При этом, понятно, платформа – это открытое программное обеспечение. Вот здесь нарисовано, я не буду ничего рассказывать, я просто скажу, что очень многие вещи, они, как и положено в Linux, компонуются из простым приемом, обычными пайпами. Ну, например, вам нужна информация о трафике? Ну, все очень просто, TCP-дамп, что еще надо? TCP-дамп дает полную информацию о трафике. Отбросьте, отрежьте ненужное содержание, оставьте только заголовок пакета, и вот у вас достоверная, максимально подробная, хорошая информация о трафике абонента. Вам нужна база данных, но при этом уникальная, да, в силу того, что требуется иногда делать перерасчеты, требуется в течение, по соответствии с законом, в течение исковой давности разбирать всякие случаи, произошедшие давно, да, вам нужна ретроспективная база данных. База данных, которой можно сказать, а покажи мне, как все было на такой-то момент времени. Ну, все просто. Это просто каталоги текстовых файлов под управлением RCS. Вот и вся база данных. А берется RCS, берется каталог текстовых файлов, и это и будет наша база данных. Вам нужно красиво печатать документы, ну действительно красиво, счет фактуру или еще там бог его знает что, с переносами русских языков, и чтобы это, русского языка, и чтобы это выглядело красиво, полиграфически грамотно. Тоже все понятно, шаблон плюс латик, что еще надо. Да? Лучше ничего не придумаешь. И так далее. То есть все это компонуется и на базе открытого программного обеспечения, и делают это все, в общем-то, студенты. Ну, действительно, наработано очень много, потому что даже когда мы говорим NADMIN, то надо понимать, что это многоинтерфейсная система, есть NADMIN абоненту, это одним сторонам, с одной стороной повернуто. NADMIN ремонтнику, это система тикетов, система заявок, там трекинг этих тикетов. Единственный способ взаимодействия между абонентом и оператором. NADMIN администратор, это заведение подсетей, это делают девочки, это делают не системщик. Там, выдача там, IP-номеров, там, расчет всяких масок и всего прочего, все это автоматизировано. NADMIN агенту, это кто принимает деньги по агентскому соглашению. NADMIN SORM, видите, я даже не знаю, как он выглядит, знаю, что он есть. Это интерфейс, который выдан ФСБ для того, чтобы он выполнял свои функции. Ну и так далее. То есть довольно развесистая система. И еще разочек, это все делается студентами, и они, в общем-то, на этом обучаются. Довольно большое программное обеспечение было наработано для клиентов. Ну, все мы знаем, все, кто обслуживает клиентов, знают, что как достают сообщения или заявки на ремонт примерно такого содержания. Это цитата буквально. Сеть отстой, сделайте что-нибудь. Да? Ниоткуда, никуда, никакая проблема, ничего. Ну вот полностью это все убрано. Есть ботик-тестер, который проводит полное тестирование. Любая жалоба – это ботик-тестер. Вы запускаете ботик-тестер, он у системы узнает заранее, там, либо сохраненное или что-то, узнает ваше окружение, какие роутеры рядом, какие точки можно посмотреть рядом, узнает трассу там, до внешнего канала и так далее, делает пинг-тест этих узлов, делает замер скоростей до начала конца канала во внешний мир, до конца канала во внешний мир, пишет письмо на человеческом русском языке, выдает оценку каждому параметру, который получился, задержкам, потерям и всему прочему, и это письмо является жалобой. Да? То есть абонент ничего не должен сделать, он должен запустить ботик-тестер, провести тестирование, нажав на кнопочку «Тестировать», и по результатам может почитать отчет, а может просто выслать его персоналу. Для контроля за доступом сетью, там другое средство, ботики. Это система свой-чужой, которая подтверждает, что действительно машина по праву пользуется данным IP-номером, чтобы нельзя было взять чужой IP-номер. Без этого вас никуда не выпустят. Подсистема очень развесистая, подсистема Botic Tools. Это все делали студенты. Это все открытый код. Да, это TCLTK. Многоплатформенное решение, это работает под Macintosh, работает под Windows, работает под Linux. Botic Tools позволяет гибко-гибко анализировать, куда же ушли деньги абонента, понимать, вот, на какие, ну такой категорный анализ, там и графики, много-много что здесь наработано. Ну это отдельная разработка, я уже упомянул, что система развесистая, сегодня это 5000 клиентов, 8000 компьютеров, 600 точек доступа коммутации, там, маршрутизации, поэтому невозможно это было бы сопровождать, не имея свою собственную геоинформационную систему. Вот она, то есть тоже это студенческая работа. Да, это векторная карта города. TCLTK, GIS написан на TCLTK по технологии толстый клиент, потому что здесь работает TCLTK-шное приложение и тонкий сервер, там всего лишь база данных векторных объектов. И связанная с ботик-моном, то есть отображается, какая линия не работает, какая линия работает, какое здание под сетью, какое здание в аварийном состоянии в смысле сети. Значит, многослойная векторная карта, вот это вот нормальная студенческая работа, которая была успешно сделана, внедрена, и сегодня работа была бы невозможна без вот такой оснастки. Она дается и абоненту, ну, конечно, абоненту не рассказывается, где стоит оборудование. Абонент видит только дом под сетью, дом вне сети, значит, сеть работает, сеть не работает. Ну, а персонал видит гораздо больше. Естественно, с географическим поиском, естественно, с измерением там длин всего на свете и прочего. Ну, вот тоже на предмет актуальной технологии. Я сказал, что студенты должны заниматься теми технологиями, которые вот сегодня создаются. Мы давно дошли до понятия фермы серверов, там облачные, там, скажем, облачные такие решения. Но здесь тоже разрабатывалась своя собственная архитектура, она называется «каждой твари по паре». Значит, речь идет о ферме пар серверов. Не просто ферма серверов, а ферма пар серверов. Значит, все сервисы живут в виртуальных машинах, на серверах есть реальные диски, к виртуальной машине логически, значит, ТУМ, естественно, соответствует. И все это объединено в парами. То есть ферму можно добавить пару, либо убрать пару. Ну, а по сути, опять мы видим чисто юниксовское решение, когда мы компонуем готовые компоненты. То есть диски могут быть совершенно разными, но после прикрытия слоя LVM мы имеем одинаковые два раздела, которые режутся на, значит, равные тома, после этого мы выравниваем тома, и где-то машина в активном состоянии, виртуальная машина в активном, здесь в пассивном, и идет зеркалирование. Если у вас выходит из строя одна половинка вот этой самой пары, вы спокойно мигрируете на другую половинку, не потеряв ничего, и можете спокойно работать, заменить половину, отмигрировать и опять распределить нагрузку. Значит, это то, что реально работает, и опять-таки разработка была сделана студентами. Ну, немножко возвращаясь к железу, хотя мы называемся институтом программных систем, но у нас есть свои аппаратчики, у нас есть опытная база для производства печатных плат, и мы занимаемся этим довольно сильно, и в области суперкомпьютеров, и вот здесь. С радостью увидел здесь постер компании, вот уважаемой китайской компании, думаю, если представитель есть, будет, может быть, интересно посмотреть. Начиналось скромно, мы точечными разработочками дорабатывали те вещи, которые были... Понятно, мы создавали роутеры из материалов, которые для этого непригодны. Мы создавали роутеры из компонентов персональных бытовых машин. И главная проблема, которая здесь была, это была надежность. Ну вот маленькой разработкой Watchdog мы поднимали эту надежность, добавляли функцию автоопределения проблемы и ресетирования оборудования. И аппаратура становилась уже пригодной для вот такого магистрального использования. Когда мы показали Intel вот этот самый роутер, Intel-овский процессор, это Pentium, без единой подвижной механической части, без вентилятора, и сказали, что вот вся эта установка, не только Pentium, а и память, и периферия, и блок питания, и все прочее, потребляет 15 ватт, они долго говорили, так не бывает. Вот Pentium, там третий... Здоровая машина на Pentium 3 15 ватт потреблять не может. Ну, долго пришлось объяснять, что надо сделать с их кристаллом, чтобы так получить. Ну, решались разные проблемы. Низкое качество питания за пределами московского кольцевой автодороги. Это вот с моих слайдов. Когда действительно стандартные UPS просто не работали. Они не понимали, что такое бывает, что в розетке может быть то, что они там видят. Они просто приходили в такое изумленное состояние, и вместо того, чтобы делать гарантированное электропитание, приходилось и ресетировать эти самые UPS-ы, стандартные UPS-ы, потому что вот изумление было полное. И это целая отдельная ветка, которая тоже сегодня интенсивно развивается нашими студентами. Это серия различных источников блоков питания для различных нужд. Есть там мини-UPS, микро-UPS, ну и опять, здравствуйте, Чубайс, нано-UPS. Да, вот целая линеечка такая решений на эту тему. В 2004 году был проект создания решений для сельских сетей с учетом российской особенности. А российская особенность – это такое многогранное понятие. Слово «вандалоустойчивость» тоже относится, например, к понятию «российская особенность». Да? Климатика. Ну и вот здесь потребовалось разработать и термобокс свой собственный, и термоконтроллер, и все, что требуется для этого, для того, чтобы создавать вот такие сельские сети. И антенное сооружение. Вот все мы видим башни сотовых операторов, которые стоят там и тут. Вот каждый метр высоты этой башни без электроники. Каждый метр высоты этой башни стоит $1000. Да, там стандартные это 50 метров, бывает 76, бывает 35. Вот это стандартные высоты. Здесь 25-метровое сооружение. Вот показано одно, показано второе. Вместе с электроникой, со всеми делами, под ключ, это обходится $1500. Да, вот, примерно так. Понятно, что на российских просторах требуются беспроводные, если быстро развернуть и довольно бюджетно, достаточно качественно 11 мегабит в секунду, это вот примерно такого сорта. 2004 год это вполне нормальное, адекватное решение. Ну вот отдельная тема, интернет вещей, как сегодня стало модно говорить, или там умный дом, умный город, умная страна, сенсорные сети. Сенсорные сети следующего поколения, это тоже проект, который делался силами студентов. Делался очень хорошо, проект был отнят, это был тендер, это был ФЦП, крупное достаточно, 150 миллионов рублей. Удалось его отнять у маленькой частной фирмы под названием IBS. Значит, проектную документацию писали IBS, для них это был второй контракт, они перед этим 60 миллионов на первый этап потратили, были уверены, что второй этап доверят делать им. Вот удалось заняться этой работой вместо IBS, было предложено... такое гибкое решение, позволяющее строить сенсорные узлы достаточно гибко. А проблема состоит в том, что сенсоров разработано десятки тысяч, но это полбеды. Интерфейсов там порядка полутора сотен. Вот сенсоры, интерфейсы подключения сенсоров порядка полутора сотен. Нам надо подключаться к компьютерной сети, и здесь, ну, 2-3 интерфейса, понятно, там GPRS 3G поддержать надо? Надо. Беспроводной интернет поддержать надо? Надо. Там видопартный Ethernet поддержать надо? Надо. Поэтому с этой стороны как минимум 3 варианта, с этой стороны 1,5 сотни. Ну и по точке расположения бывает так, что говорят, у нас тут есть 24 вольта, нет, у нас есть 12 вольт, нет, у нас есть 220 вольт, нет, у нас нет ничего, вот тебе две батарейки, ни в чем себе не отказывай. Значит, поэтому с точки зрения расположения, с точки зрения электропитания тоже надо было сделать некую гибкость. Перемножив все эти варианты, 3 на 3, там, ну хотя бы, да, там 3-4 на 3 и на 150, получалось, что надо разработать несколько тысяч вариантов устройств. Вот вместо этого был разработан конструктор. Соединительная панель, куда втыкаются модули. Головной модуль один, а если воткнете два, то это будет бридж или маршрутизатор, да, между двумя, переходник между двумя сетями. Интерфейсные модули, к которым вы подключаете сенсоры, и модуль блока питания. Набрали все, что вам надо, и вы получили ту комбинацию, которая вам нужна в этой точке стояния. Значит, это реальные проекты, которые сегодня реально внедряли. А здесь мы видим, что он скрещен с Ботикмоном, который я уже упоминал. Вот он внедряется реально в ЖКХ города Переславля-Залесского, измеряет, вот видны аварии, протечки, там, разрывы, измеряет реальные температуры туда и обратно, теплоносителя, расходы и все, все такое прочее. И опять же, значит, и опять же он скрещен здесь же с тем же самым ГИС. Сенсорные точки можно отображать на карту города, показывать все параметры, текущие параметры, там графики строить и то же самое мониторить состояние среды. Еще раз, вот это то, что и делается как нормальные такие обучающие проекты. Да, там на чем... Ну и еще раз привет нашим китайским спонсорам. Когда потребовалось развивать, вот переходить на хорошие коммутаторы, выяснилось, что вот хорошие, казалось бы, что бывает проще Ethernet-свеча? Что бывает проще Ethernet-свеча и чего на рынке, как грязи, пошел и купил Ethernet-свеч? Вот хороший Ethernet-свеч, его просто не оказалось, вот такой, который нужен. По хорошей доступной цене, по нормальной доступной цене, его просто не оказалось. Поэтому пришлось заниматься вот таким проектом разработка собственных Ethernet-свечей. Нормальных, значит, управляемых, с правильным расположением вот разных вещей, там не будут детали. И результат оказался, вот это все делают опять студенты, все это означает все. Включая корпусное изделие, вот даже корпус, и то это разрабатывают они, вырезают на лазерном резаке, там собирают. Печатные платы собираются здесь же, в Институте программных систем Силия Веськова. Вот все-все-все. Если мы посмотрим внимательно, мы увидим два кристалла коммутатора. Рядом мы увидим ARM, который программируется там на языке C. Если мы посмотрим еще внимательно, мы услышим там хорошие, приятные для людей из open source слова типа Contiki, OpenVRT, там, да, вот такие слова. И на этом делается хорошее изделие, которое действительно удовлетворяет тому, что требуется в реальной жизни для операторов связи, ну, вот такого масштаба, как город, район, там, область. Да. Ну, сегодняшнее состояние вот этой ветки деятельности я уже сказал. 40 тысяч жителей город, 5 тысяч клиентов у Ботик Технологий, компании Ботик Технологий, которая была выдвинута вот из этой среды университет и институт. 8 тысяч компьютеров в сети, там 600 узлов коммутации и маршрутизации. Это означает, что практически единственный монополист. Рядом есть еще другие компании, но по клиентской базе, по охвату территории, по всем другим параметрам, они уступают в несколько раз. Ну, в порядке. Обычно вот такая оценка, трудно оценивать конкурентов, но это порядка 10 раз. Включая такую компанию, которая раньше называлась «Местная электросвязь», а сегодня все это поглотилось под гордое название Ростелеком. Там, это ушко все мы видим, как рекламу на экранах телевизоров и везде. Вот реальная жизнь, реальные проекты, реальные технологии, которые позволяют, с одной стороны, которые опираются на открытое программное обеспечение, а с другой стороны, позволяют нормально решать вопросы подготовки, ну, хороших специалистов в области информационных технологий. Спасибо за внимание. Не, бал, спасибо. Значит, в университете учатся порядка 300 студентов. Большая часть, ну, примерно половина, это по специальности экономисты. Меньше половины – специальность прикладная математика и информатика, и информационная система технологий. Ну, вот те, которые могут здесь работать. Экономисты не совсем, неправильно. Экономисты, а информационная система экономики. Информационные технологии экономики, такая специализация. Значит, последнее время наборы очень маленькие. Вуз очень камерный. Ну, 20-25 человек на первом курсе. Можете себе представить, да? Это еще очень маленький набор. Что касается балла, какой у вас балл по ЕГЭ? У меня вообще нет балла по ЕГЭ, я учился в советской школе. А у нашего вуза тоже нет балла по ЕГЭ, балл по ЕГЭ есть у российской школы. Вот в школах есть баллы по ЕГЭ. Они там проставляют своим ученикам, нашим будущим абитуриентам, баллы по ЕГЭ. Мы стараемся, я вот в кулуарах рассказывал, у нас есть сайт университета, sait.u.pereslav.ru, вот не 3W, а сайт, sait.u.pereslav.ru. И там есть миссия, там есть вижен, там есть миссия. И вот в одном разделе там написано, что ребенок не виноват в том, что сделали с нашей многострадальной школой. Я отвечаю на ваш вопрос, какой у нас балл. Ребенок не виноват в том, что сделано с нашей многострадальной школой. Поэтому мы стараемся дать возможность получить качественное высшее образование любому ребенку, не уезжая с родной земли. Вот это наша миссия. И это не зависит от того, с какими результатами он закончил школу. Вот мы стараемся сделать это. Я думаю, что я ответил на вопрос.
То есть у нас принимают по прописке?
Пожалуйста. У нас? И не только по прописке. У нас учатся ребята из города, например, просто как пример. Из города Бровница, это совсем другая сторона от Москвы. У нас закончил парень очень сильный, он мог бы поступить в любой вуз, это любимая моя побасенька. Значит, у нас есть программа 150-0. Если ты талантливо учишься, очень здорово учишься, за тебя, ну не государственный вуз, за тебя оплачивает образование сам вуз. У него есть некие деньги, он за тебя оплачивает. Если СОУСО, 50%. Если, ну вот, а иначе плати сам. И сдает паренек, сдает гениально, да, для абитуриентов тоже действует. Если он сдает это гениально, то значит он включается в эту программу сразу. Программа пересматривается раз в полгода. И вот паренек сдает гениально, несомненно, мог сдать в любой университет, абсолютно в любой университет страны. Значит, естественно, он претендует, вернее, ему положено эти самые 100% оплаты. Потом выясняется, что он там, ты в Переславле живешь? Нет, я иногородний. Тебе нужно общежитие? Он говорит, нет. Откуда, дружок? Из Москвы. Тебе нужно общежитие? Нет. А как же ты будешь жить? У меня дом в Криушкино. Ну, от Криушкина до Суды километров 12. Как же ты будешь добираться-то до этого самого? Тяжелый вздох и ответ. Ну что ж, водителю придется возить. Значит, случаи разные.
Учебные планы вашего университета совпадает
государственный учебный. Пропорционный вопрос. Это пропорционный вопрос. Ответ будет правильный.
Расходит.
Нет. Лучше по видеозапись ведется. Ответ будет правильный. А правильный ответ звучит всегда одинаково. Мы не нарушаем стандарт. То есть мы можем их превышать, да, мы не можем их поднижать.
Хорошо, а тогда еще один вопрос по этому же поводу. На веб-странице они есть?
Ну, конечно, конечно.
Спасибо, послушаю.
Да, да.
Еще раз спасибо, Сергей Васильевич. Спасибо большое. Не
Да, конечно.
Есть, конечно. У меня есть, конечно.
Здесь такая
печать,
такой печать не бывает, да?
Да.